Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Константин Мацан.
Добрый светлый вечер. Сегодня у нас в гостях гости из мира бизнеса и предпринимательства. Поговорим сегодня об этом. Мария Захарова, директор по коммуникациям и социальному развитию группы компаний «Новарт». И Владислав Жукович, бизнесмен, глава Союза православных предпринимателей. Оба наших гостя представляют комиссию по ценностно-ориентированному предпринимательству «Опора созидания», где Мария эксперт, а Владислав, зампредседателя по региональному развитию. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте тогда мы сразу начнем про опору и созидание. Расскажите нам, пожалуйста, про эту организацию, что это такое, какие цели преследуют. Ну, а дальше уже будет разговор у нас подробный по поводу того, что такое социально ориентированный бизнес и социальная ответственность. Очень много об этом говорят. Никто ничего не понимает, что это значит. Но для начала опора созидания. Что это такое?
«Опора созидания» – это проект. Сначала он развивался как проект рабочей группы «Опора созидания», ну а сейчас уже вырос до размера комиссии по ценностно-ориентированному предпринимательству. Начинался он еще в 2007 году. Вот. И целью этого проекта является формирование новой культуры предпринимательства, основанной на традиционных российских ценностях, как вклад в духовное возрождение России. Вот. Соответственно, базируется эта комиссия внутри огромной организации «Опора России», которая насчитывает порядка 400 тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса. Вот. Ну, а наша комиссия представляет собой как раз вот ту ячейку предпринимателей, которые руководствуются в своей деятельности православным мировоззрением и считают свое дело служением Богу и людям. Вот, наверное, это те отличительные черты, о которых мы можем сказать.
То есть большая организация – это «Опора России», а комиссия называется «Опора созидания».
Да, опора созидания, комиссия по ценностно-ориентированному предпринимательству. Угу.
Сразу очень много в этом определении. В самих словах многое скрыто, и нужно будет сейчас это расшифровывать по ходу нашей беседы. А чем отличается православный предприниматель от неправославного, следуя вот тому, что вы объединяете людей, которых, в свою очередь, объединяет православное мировоззрение?
Ну, наверное, главное отличие в том, что для человека неверующего, например, да, потому что ведь он может верить, но относиться к другой религии, тогда, скажем, может быть, будут здесь какие-то и схожие принципы ведения дел. Вот. Но если мы говорим на таких вот кардинальных полюсах, например, там верующий предприниматель и неверующий, то, скорее всего, ограничения в деятельности человека, который не верит в Бога, они будут обусловлены его собственным опытом, его знаниями, какими-то представлениями о жизни. А то, чем будет руководствоваться православный предприниматель, это, конечно, будет относиться к его вере, к его ценностям, которым он руководствуется в жизни. Вот. И, конечно, это ему не будет позволять совершать какие-то поступки в своем деле, которые могли бы идти вразрез с его совестью. Это, наверное, ключевое отличие.
Можно добавить?
Нужно. Нужно.
Спасибо. Православный человек, прежде всего, это человек, который верит, что Христос воскрес, да? Сразу вспоминается золотой век предпринимательства дореволюционной России, когда, как вы знаете, лучшие примеры предпринимательства были связаны с людьми, глубоко верующими и зачастую старообрядцами. Так вот, у них было такое понимание именно православного мировоззрения и отношения к деньгам, когда подразумевалось, что все то, что у них есть, дано им свыше Господом, и это не их собственность, а нечто, чем они как талантами распоряжаются по жизни. И, как говорится, кому многое дано, с того и спрос большой. И тут вот тоже не могу не вспомнить слова примерно, да, слова великого старца Варсановия Оптинского, когда он говорил про то, что можно в богатстве погибнуть или спастись, точнее, и, наоборот, в бедности погибнуть. Да? Поэтому православный предприниматель... Это прежде всего православный человек, который понимает, что самая высшая любовь – это любовь к Богу, любовь к людям, к ближним, и соответствующим образом старается вести свои дела. И что я также хотела бы подчеркнуть, что он не разделяет жизнь личную, не отделяет, точнее, жизнь личную от жизни деловой, потому что зачастую некоторые люди, или многие люди, на самом деле, с этим часто сталкиваются, говорят, ну, ребят, Christmas is Christmas and business is business, да? Рождество Рождеством, а бизнес бизнесом. У нас все хорошо, мы ходим в храм, мы причащаемся, но при этом вот у нас есть основная деятельность, которая приносит нам деньги, и мы это делаем, ну, теми способами, которые учитывают вот современные, так сказать, правила игры на рынке, конъюнктуру и так далее. И там зачастую, скажем так, пренебрегаются то, что важно в другой личной жизни.
Вот. Ну вот, а вы сказали, что вот старое, так сказать, предпринимательское братье дореволюционное, да, 19 века, они понимали, что, ну, помимо собственных сил, помимо собственных мозгов, наверное, это еще и сверху приходит. А сегодня у предпринимателей вообще понимание этого есть? Или все то, что, наверное, как некоторые из них думают, все то, что у меня есть в мошне, это все я, это вот мое... И это вот, вот что хочу, туда вот и врачу. Хочу яхту, хочу замки, хочу там то, хочу это. Но, возвращаясь к купечеству, и Москва в этом смысле прекрасный пример. В этом ее отличие от Петербурга, да, потому что Москва купеческая. И за Москворечье, которая здесь совсем рядом, и вот эти вот все особняки прекрасные, вот эти все улицы за Москворечье. Все это купеческая Москва, все это мы можем и у Островского прочесть. Но те люди, например... жертвовали очень много. Это благотворительность, это вкладывание денег в образование, в науку, в культурные какие-то учреждения. Там, да, Третьяковская галерея, та же самая. Да, примеров очень много. Об этом говорили, об этом писали, знали, что вот этот дом построен на такие-то деньги такого-то человека. Вот этот дом построен, да, а театр этот вот Сава Морозов построил, а и особняк этот Сава Морозов построил. У нас, вот почему у нас сегодня это так не освещается? Мы мало что знаем про то, что там круг предпринимателей жертвуют там серьезные средства на что-то. То есть нас скажут в новостях, и все, и люди как бы и ничего и не знают.
Давайте, во-первых...
Очень много всего я наговорил.
Вы все правильно сказали, и если Владислав мне это позволит, буквально маленькое лирическое дополнение к вашим словам. Во-первых, давайте не забывать, что у нас были декады гонений на церковь и на верующих людей, по сути, уничтожался совершенно целенаправленно пласт людей, который из поколения в поколение передавал традиции, вообще отношение к жизни и к делу. Да, это первое. Второе. В современной России, капиталистической России, рыночной России, есть примеры замечательных предпринимателей, которые ничем не отличаются, наверное, по своей сути от дореволюционных предпринимателей. Я могу привести вот сходу пример.
Давайте.
Вот я вообще выходец из крупного международного консалтинга, да, «Большая четверка», так называемая, и занималась всегда консультированием в области этики бизнеса, социальной ответственности, устойчивого развития и т.д. и т.п. Об этом мы еще поговорим. Но никогда не была довольна тем, что я делала, потому что понимала, что как-то это неестественно, не по-настоящему, не может быть КСО для корпоративной социальной ответственности, да, для управления нефинансовыми рисками, чтобы в
ничего
будущем...
Ничего не понимаю.
Ну, это, скажем...
А я как раз хотел спросить, а насколько эти крупные акулы консалтинга международные, насколько их вообще интересовала этика?
Так вот, дослушайте, управление рисками с целью все-таки повышения прибыльности компаний. Я не верила в это никогда. Я думала, что все-таки добро, во-первых, деньгами не померяешь, и добро надо делать не для того, чтобы заработать потом денег. привлечь инвесторов, замотивировать сотрудников. Добро не для этого делается. И так получилось, что я после долгих метаний, исканий, молитв там и так далее, пошла на конференцию. И буквально сижу за колонной, слышу человека, группа компании «Новард», Андрей Андреевич Лёпула, рассказывает про Василия Прохорова, такого известного промышленника, который занимался пивоваренным бизнесом до революции.
Здесь, в Москве или где-то?
Да, да. И его супруга ему как-то рассказала. Это все Андрей Андреевич с трибуны рассказывает. Это совершенно заурядная конференция, которая, так сказать...
Нудная.
Ну, не нудная, не хочу никого обижать, но, скажем так, там люди в основном такого достаточно западных взглядов, да, на КСО, социальную ответственность, и ни слова про дореволюционные моменты. И тут он говорит, что вот Прохоров и пивоваренный бизнес, его жена ему говорила, что я не могу молиться за успех твоего дела, потому что ты спаиваешь народ. Так вот, Прохоров, как дальше продолжает Андрей Андреевич, поменял отрасль. Он перешел с пивоваренной в текстильную отрасль и преуспел. И когда я это услышала, я поняла, что я услышала единомышленника. И мы с тех пор начали общаться, потом сотрудничать, работать. И вы знаете, с преподобными преподобен будешь, и он открыл пласт людей, реальных людей, и Владислав о них может говорить много, и я, которые не словом, а делом стремятся вот не просто возрождать историю, а вот своим бизнесом помогать, способствовать улучшению жизни и действительно возрождению России.
Мы должны этих людей привечать, прославлять каким-то
Обязательно.
Образом.
Почему? То, что они делают.
Да, именно.
То, что они делают.
Вот мне кажется, этого недостаточно. Хотя тут тоже такая, знаете, может быть, крайность, что все-таки с христианской точки зрения, да, пускай правая рука твоя не знает, что творит левая.
Не совсем. Когда Иоанн Кронштадтский жил, он говорил, что я тоже сейчас не смогу процитировать, у меня нету перед собой этой книги, но где он это сказал, но он говорил буквально следующее, что надо с крыш кричать о добрых делах для того, чтобы популяризировать это, и чтобы это процветало, и люди брали пример и делали то же самое. А когда правая рука не должна, значит, делать, что левая, мне кажется, что тут имеется в виду избежание самовосхваления.
Вот.
Да, это про чужие добрые дела говорить нужно, про свои не нужно.
Вот.
Я бы еще дополнил к этому. Просто вопрос звучал так. Почему сегодня средства массовой информации не рассказывают о хороших?
Недостаточно рассказывают.
Да. Или вот, скорее всего, недостаточно рассказывают о хорошем. Вы знаете, тут действительно, вот общаясь с православными предпринимателями, сталкиваешься, что общая такая вот тенденция к тому, чтобы, ну, лучше как-то вот не кичиться, не говорить там. Хотя иногда вот и мне, в общем-то, владыка Амвросий, который является духовным попечителем Союза православных предпринимателей, он говорил, что, конечно, нужно рассказывать о добрых делах, потому что иначе как узнают люди о том, что это вообще делается, что есть люди, которые могут тебе быть близки, с которыми тебе будет интересно общаться и, может быть, объединиться в каких-то вопросах. Поэтому вроде как и надо. Но это встречалось и, в общем-то, в дореволюционной России. Вот на примере музея купечества, который был построен недавно внутри Большого гостиного двора в Санкт-Петербурге. Значит, когда работали с архивами, искали информацию, ну, о всех тех купцах-гостинодворцах и, в общем-то, о других купцах Санкт-Петербургской губернии. Вот. И собрали много, в принципе, информации, но когда я задал вопрос, что было самое сложное, вот самое сложное было как раз найти информацию о их благотворительных делах, то есть они не старались это афишировать. Поэтому, наверное, еще вот с прошлой эпохи эта тенденция натянется. Вот. Но при этом, при всем, есть еще и другие факторы. Например, когда даже и происходит что-то хорошее, и СМИ об этом говорят, всегда находятся другие СМИ, которые пытаются развернуть это вот в какое-то другое русло. То есть найти в этом какую-то червоточинку, потому что СМИ у нас сейчас, как правило, любят скандалы, интриги, расследования.
Потому что это продается.
Да, совершенно верно. Поэтому, когда мы видим хорошие, позитивные какие-то события и смотрим на количество СМИ, которые пришли освещать их, то есть мы понимаем, что их крайне мало, потому что это просто неинтересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мария Захарова, директор по коммуникациям и социальному развитию группы компаний «Новарт» и бизнесмен, глава Союза православных предпринимателей Владислав Жукович сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Я бы вот о чем хотел спросить. Вот наши сегодняшние гости – эксперты по тому, что называется корпоративная социальная ответственность. Не все до конца понимают, что это такое, в том числе я. Сейчас будем разбираться.
Я тоже не понимаю.
Смотрите, Мария, вы сказали вещь, которая чрезвычайно меня согрела, что православным должен быть человек – а потом уже предприниматель, врач, журналист, кто угодно. То есть это всегда очень личный выбор, это индивидуальное состояние души. И в то же время мы говорим о социальной ответственности бизнеса как о некой системе, как о неком явлении, всеобъемлющем, ну, скажем так, обязательном или желательном для всех, как о некой идеологии, я говорю это слово вне политического контекста, наборе идей, которые заставляют бизнес считать, что мы не только деньги зарабатываем, мы еще и должны делать мир лучше. Так вот, вопрос мой в чем? Если то, о чем вы говорите, это личный выбор, то как это может быть распространено на всех? Как из этого сделать систему? Невозможно же весь топ-менеджмент выцерковить
и сказать. Из этого систему?
А вот вопрос, собственно говоря, тоже. Надо ли? Но мне кажется, надо, потому что бизнес должен быть социально ответственным. А вот как это происходит?
Вот я могу сказать по своему опыту работы в консалтинге, в реальном секторе, в российских компаниях, зарубежных компаниях, и сейчас работы с госкомпаниями, да, где собственные государства, работы с акционерными обществами, закрытыми, открытыми. И вот сейчас вот компания, где, по сути, несколько или один владелец, следующее. Во-первых, все идет от первого лица. Это всегда личность, это всегда один человек. 100%.
То есть лидер должен быть.
Это лидер. Если внизу люди под лидером, например, что-то понимают, но он с ними не согласен, то системы не получится. И в этом смысле, кстати, мы брали как-то раз интервью у Горана Хапетяна. Мне очень понравилось, что он сказал.
Давайте напомним, кто это.
Горан Хапетян раньше работал в тройке «Диалог». Сейчас он, если я не ошибаюсь, возглавляет комитет выпускников «Сколково». Вот. И также в фонде «Друзья», фонд задействован. В общем, такой достаточно известный, очень интересный, мной лично уважаемый человек. И вот мне понравилось, что он сказал то, что я тоже думаю, что это всегда личность, а это всегда лидерство одного человека, а все остальное – вопрос технологий. И в этом смысле вот я хочу сказать, что, первое, насильно мил не будешь, и никогда никого ни к чему принуждать нельзя, это неправильно. Но проповедовать, да, создавать условия для того, чтобы человек, знаете, как, что такое, как говорится, вот приведу такой пример, что такое желание человека? Это, как моя подруга одна сказала, я сижу у себя в сердце, ключ уже всунут в дверь, и мое желание, и Господь стоит с той стороны, и мое желание – это чтобы ключик повернулся. Вот наша задача как предпринимателей и задача лидеров, а мы не будем с вами забывать, что мы ответственны за тех, кого приручили, и на них, на лидерах, огромная ответственность лежит. От них зависит создание максимально возможных условий для приобщения сотрудников к ценностям компании. И, конечно, как на публичных людях лежит огромная ответственность, то, что там Тимати поет, то у людей в головах и откладывается, к примеру, да, это не снимает с него ответственности, так и с бизнесменов.
А он думает об этом, интересно.
Давайте это у него спросим.
Давайте.
Да. Тимати нам, может быть, позвонит сегодня, не знаю.
Вам,
в общем,
быть.
Наверное, как-то так.
Ну, понятно. А вот все-таки давайте разберемся с термином «социальная ответственность бизнеса». Вот просто в трех словах объяснить, что это такое. Потому что много говорится, слабо кто понимает.
Но я могу вам сказать самую распространенную трактовку и то, как я это лично понимаю. А потом может Владислав сказать, как он это понимает.
И социальная ответственность перед кем?
Да, смотрите, социальная ответственность бизнеса – это между устойчивым развитием ставится некий знак «равно». Это, по сути дела, учет ожиданий заинтересованных сторон или интересантов, которые влияют на бизнес и испытывают его влияние на себе.
Теперь по-русски.
А теперь, как я это понимаю, социальная ответственность бизнеса – это не только зарабатывание денег, но и, а может быть и прежде всего, осмысление необходимости изменения жизни тех людей, с кем связан бизнес, к лучшему. Через в том числе сам бизнес и тот продукт.
А потребители являются теми людьми,
абсолютно
на которые должно это влиять?
Абсолютно являются. Более того, если компания производит товар или услугу, которая оказывает или наносит вред потребителю, то уже эта компания едва ли может считаться социальной ответственностью. Например, взять табачные компании.
Вот я как раз
зачем?
К этому
давайте
хотел спросить.
Не надо табачные компании.
Но это
давайте
просто хрестоматийный пример.
Хрестоматийный,
да?
Другой пример. Вот продуктовые магазины, всем известно, да? Сетевые и так далее, и так далее. Что делают иногда? Очень просто. Берут фасованный продукт, и дважды, в худшем случае трижды, переклеивают наклейки со сроком годности и так далее. Чем они там обрабатывают?
Ну, это безответственно, конечно.
Но люди продолжают к ним ходить и покупать у них продукты.
А люди не знают, понимаете, не проинформированы. Они не проинформированы,
люди
поэтому
знают.
Они это покупают. Откуда?
Да, есть специальные телевизионные рубрики.
Вот я, например, не смотрю телевизор.
Ну, то, о чем ты говоришь,
ну, хорошо,
по-моему, это
вы
вопрос.
Считаете интернет.
Это вопрос, да, именно, ну, вот, добросовестности работы.
Это добросовестность, вот, а то, о чем вы говорите. А с табачными?
Вопрос, да, тут именно вопрос того, что ты вроде делаешь бизнес и людям объективно делаешь хуже,
да.
Но бизнес развивается, я когда-то даже где-то, по-моему, читал, что вот глава крупной табачной компании говорит, да, вот мы продаем сигареты, это ужасно и плохо, люди умирают от болезней каких-то из-за этого, но зато мы от дохода жертвуем на то-то, на то-то, на то-то, и вот таким образом, ну, искупаем или как-то вот реализуем эту функцию ответственности. И здесь некая вот, ну, нравственная вилка возникает, которую я не знаю, как решить.
Да,
а вы
ее
знаете...
нет, этой вилки. Я вам скажу, вот буквально, Владислав, дай мне два слова.
Все просто.
Все очень просто. Нельзя сидеть на двух стульях. Если бы они не губили жизни этих людей, то не нужно было бы зарабатывать деньги, чтобы потом этих людей залечивать. И обратите внимание, табачные компании, они очень много средств тратят на компьютеризацию пенсионеров, на что угодно, только не на, и на информационные компании, а умеренным, например, как алкогольные компании, умеренное потребление пива. Вы его не производите, и тогда не нужно будет говорить об умеренном потреблении.
А это реально? Вот сказать, все, с завтрашнего дня, ну, я так фантазирую, нет табачных компаний.
С завтрашнего дня я не курю. Я курила 15 лет практически. 15 лет от этого страдала. С Божьей помощью, чудом, каким-то чудом бросила. И, слава богу, уже 3,5 года не курю. И да, все возможно.
Ну, вот тема, тем не менее, еще имеет продолжение. Может быть,
конечно,
не про табачную компанию.
Да.
Разные примеры есть. Но, тем не менее, спрос рождает предложение.
Можно вот несколько слов тоже по этой теме сказать? Вообще, вот социально ориентированное предпринимательство, социально направленное предпринимательство. Сейчас настолько вот эти термины стали извращаться и неправильно пониматься, как, ну, это на мой взгляд. Потому что социально ответственный бизнес, он должен быть любой. Да, потому что компания всегда должна нести ответственность и за экологию, да, и перед своими клиентами. И должны быть органы, которые за этим следят, и санэпидемстанции, да, и Роспотребнадзор, и так далее. То есть, вот, в общем-то, надзорные структуры, они, на мой взгляд, существуют для того, чтобы потребитель получал как раз вот качественный продукт, Вот. И плюс, если уж мы думаем о здоровье и жизни людей, то, конечно же, здесь вопросы экологии не должны оставаться на каком-то заднем месте. Но, значит, социально ориентированный бизнес сейчас – это тот бизнес, который решает какую-то социальную проблему. Ну, например, там, трудоустройство инвалидов. Значит, я знаю просто один институт, я не буду называть его название, но где таких предпринимателей, извините за выражение, вот штампуют, да, то есть вот их обучают, вне зависимости от того, что ты вкладываешь в понятие этого бизнеса. То есть вот если для тебя это служение некое, тогда ты во главе держишь это служение, а уж потом ты организуешь бизнес, который позволяет и решать эту проблему, и, с другой стороны, что-то, может быть, и зарабатывать. Да? Хотя бывают случаи, когда просто это такая низкомаржинальная деятельность, да, которая просто вот решает какую-то проблему. Значит, к чему я это говорю? К тому, что сейчас наблюдается рост вот таких вот проектов, которые имеют красивое прикрытие, но при этом, если копнуть вглубь, мы видим там совершенно другие явления. И вот вопрос был задан, надо ли делать систему из того же там ценностно-ориентированного предпринимательства. Например, наша комиссия по рассозиданию считает, что да. Потому что мы ездим много по стране, мы видим, что происходит. Недавно были в Казани, увидели один из примеров, который называется «Фабрика предпринимателей». Фабрика предпринимателей, ну, как бы само название об этом говорит. Я специально пошел, мне было интересно, на каких принципах они готовят этих предпринимателей. И, честно говоря, я просто ужаснулся, потому что посылы-то какие? Неважно, чем заниматься. Выбери любую идею, которая может тебе принести доход. Дальше мы дадим тебе ментора, наставника, который тебя будет обучать, ты собираешь команду вокруг себя и реализуешь проект. А дальше, ну, там большое даже количество молодежи, которым ставились пример. Вот, пожалуйста, там команда «Ураган», она заработала 1 миллион рублей, а вот команда «Вихрь», там, они заработали 300 тысяч рублей. И, понимаете, вот эта вот ориентация на зарабатывание денег как цель, к которой они должны стремиться, она очень пагубно потом влияет на умы молодых людей, потому что для них потом становится неважно, а каким образом я буду зарабатывать эти деньги? Переклеивать я буду эти наклейки? Или же вот недавно был случай, выступал тоже наш коллега из «Опоры России», его спрашивали, а почему дорожают яблоки? Он говорит, да все очень просто. Вот стоит яблоки сейчас в дефиците. У нас там санкции, отечественные производители как-то поднимают голову. Значит, стоят яблоки 3 рубля. Вдруг предприниматель получает звонок. Мы готовы купить ваши яблоки по там, 5 рублей. Он считает издержки, которые могут возникнуть при неисполнении договора, понимает, что ему выгоднее расторгнуть договор, заплатить штрафные санкции и при этом отдать яблоки по другой цене. И ситуация может снова повториться. И уже это будет не 5 рублей, а 7 рублей. И он снова пойдет на эти сделки. То есть это спровоцирует рост цен. Или же недавняя ситуация. Да, вот мы знаем, проблемы были в Крыму с электроэнергией. И мне просто, знаете, даже как-то резануло, да, когда вдруг пошел рост на фонарики, на какие-то генераторы, да, то есть вот вместо того, чтобы как-то войти в ситуацию, люди начали на этом как-то вот пытаться заработать.
Russian business.
Вот. То есть, ну, понимаете, это не везде так. И вот мы часто ссылаемся на дореволюционную Россию, потому что есть примеры, когда купцы вот в эпоху кризиса, они снижали цены, наоборот, для того, чтобы людям было проще с ним
как
справляться.
Как Нобель, кстати.
В общем-то, и сейчас такие примеры тоже есть. Вот.
Давайте объясним эти примеры, например, таксистам, которые, когда происходит какая-то беда в московском метро, да, ну, все знают, сколько стоит доехать, предположим, на вот на такой машине в момент несчастья, какой-то трагедии в метрополитене, до 2-3 станции. Ну, то есть, вот как мы можем этим людям объяснить, что это не просто бесчеловечно, а ну, это скотство просто. Я прошу прощения у наших слушателей за такие громкие слова.
Знаете, дело в том, что эта проблема даже находится не в предпринимательской плоскости. Да? И правильно Мария говорила о том, что в первую очередь, если человек не является верующим, ну, мы, люди православные, мы будем говорить о нашей религии, о нашей вере, то мало чего можно ему, скажем так, объяснить в своей системе координат. Да? То есть человек просто будет рассуждать несколько иначе. Ну, почему вот там чиновники воруют, а мне нельзя? Они нас там банкротят, а мне нельзя тут вот воспользоваться случаем там немножко подзаработать. И я вот все-таки вернусь к тому, что нужно ли делать систему или нет. Мы считаем, что в первую очередь нужно давать возможность православным людям и молодым в том числе, которые хотят построить свое дело, получать модели, которые были бы основаны на нашем менталитете, с учетом наших традиционных ценностей. Потому что мы понимаем уже, наверное, сейчас, что у нас путь не западный, не восточный, он у нас свой. И те истоки пути, которые мы, в общем-то, пытаемся популяризировать, они уходят корнями как раз в наше купечество и в эпоху промышленников, которые могли быть выходцами из обычных крестьян, но при этом строили успешное дело, известное не только в России, но и в Европе. При этом, при всем, сделки миллионные заключались просто одним рукопожатием.
Да. Слово купеческое.
Слово купеческое мы знаем сейчас. Да? И вот обратите внимание, какая разница. Ведь что сейчас такое вот слово «стереть в порошок»? Ну, сразу что-то кажется такое страшное там. Но на самом деле раньше «стереть в порошок» означало совершенно иное. Это когда купец у другого купца занимал деньги в долг, его записывали мелом на доске, значит, указывали срок, когда он должен отдать. Если этот купец срок деньги не отдавал, его просто стирали с доски. Вот и пошло выражение «стереть в порошок». Но ему никто ничего не предъявлял, а просто с ним переставали иметь дела. И он никогда не оказался бы уже в приличном обществе. То есть репутация, она стоила гораздо дороже.
Мария Захарова, директор по коммуникациям и социальному развитию группы компаний «Новорт» и предприниматель, глава Союза православных предпринимателей Владислав Жукович сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».